Кафка такой писатель, что каждый его юбилей встречается новыми книгами, статьями и спорами. К 130-летию со дня рождения писателя журнал «Atlantic Monthly» поместил обзор американского прозаика Джозефа Эпстайна, в котором он критически рассматривает новые книги в кафковедении. Все они так или иначе связывают творчество Кафки с его биографией, где авторы ищут разгадки неподающихся интерпретаций произведений великого модерниста. Этот путь, как это случилось с книгой Саула Фридлендера «Франц Кафка. Поэт стыда и вины», ведет в пучины сексуальных фантазий и психоаналитических толкований знаменитых рассказов вроде «Сельского врача». Насколько оправдан этот подход в кафковедении? И может ли он помочь читателю проникнуть в ускользающий смысл текстов Кафки? Об этом я беседую с философом американского часа Борисом Парамоновым.
Должен сказать, что приводимые автором статьи суждения разбираемых им книг о Кафке вызвали у меня во многих, да чуть ли не во всех случаях, резкое противление. Вот, например, Эрих Хеллер пишет, что близость литературы и биографии писателя нигде так не наглядна, как в случае Кафки. Они у него почти идентичны. Причем это касается отнюдь не одного Кафки, а художественной литературы как таковой. Так да не так. Причем я сейчас говорю отнюдь не об одном Кафке, а о художественной литературе как таковой. Вспоминается по этому случаю фильм Тедди Солонца «Рассказывая истории». Там некий университетский преподаватель, афроамериканец, написавший имевший успех книгу, преподает группе студентов секреты писательского мастерства и попутно пользует студенток. Одна из них написала рассказ о том, как она сама имела любовный случай с этим профессором и как он по ходу дела заставлял ее выкрикивать российскую брань. На очередном уроке прочитала свое сочинение группе. Студенты обсуждать его стесняются, помалкивают, знают, что это правда. Тогда слово берет профессор и объявляет этот рассказ собачьим дерьмом. «Но это же чистая правда, я писала подлинный случай», — возмущается студентка. «Запомните», — с эмфазой произносит профессор, «что литература никогда не бывает точным описанием жизненных случаев».
То есть вы хотите напомнить нам о том, что литература — это не хроника, не фотография, не рассказ о событии. Это всегда некое смещение реальности под определенным углом зрения, как угодно кривым.
Конечно, литература — это не материал, а стиль. Так называлась одна книга Шкловского о романе Толстого «Война и мир». Формалисты и Шкловский, и Эйхенбаум настойчиво опровергали мнение о «Войне и мире» как об историческом романе. Эйхенбаум вообще говорил, что это не исторический, но антиисторический роман, имея в виду тогдашнее толстовское мировоззрение. Павел Вяземский, уже старый человек ко времени появления «Войны и мира» и участник событий 12-го года, прямо обвинял Толстого в искажении истории. «Все было не так», — говорил он. Еще одна историко-литературная подробность. Формалисты очень ценили работу Константина Леонтьева «Анализ, стиль и веяния в романах Льва Толстого». Почему ценили? Потому что Леонтьев на многих примерах продемонстрировал, как Толстой заведомо искажает всем известную правду, то есть писатель ничего с натуры не списывает, а дает свое видение событий и вообще действительности. То есть не бывает реалистической литературы. Литература никогда не слепок с действительности, никогда ничего не отражает.
Ну, к этому можно прибавить скандальное непонимание русской демократической критикой Гоголя, которого объявили сатириком-реалистом. Более того, с появлением его магического, как бы мы теперь сказали, реализма, связали рождение так называемой натуральной школы в русской литературе.
Да, это с легкой, а вернее тяжелой руки Чернышевского в его очерках гоголевского периода русской литературы.
Да, нужно было дожидаться появления Розанова, а потом уже Набокова и Синявского, чтобы развеять миф о Гоголе-реалисте. Только они и сумели показать, что персонажи Гоголя — это не типы русской жизни, а куклы, плоды гоголевской фантазии.
Знаете, Александр Александрович, я недавно сделал открытие. Мне попалась в руки старая, начало 20 века, книга о Гоголе профессора Котляревского. Вот там настойчиво проводилась мысль, что Гоголь начинается с «Ревизора» и «Мертвых душ», где у него впервые появляется мотив социальной критики. А такие вещицы, как нос или коляска, пустяки, о которых и говорить не следует. Он и не говорит. Но профессор старой школы потому и был профессором, что знал материал, литературу, вопрос. вопроса. И у Котляревского приводится очень интересный материал, например, первые отклики на тех же «Ревизоры» и «Мертвые души». И вот выясняется, что задолго до Розанова о кукольности гоголевских персонажей писал никто иной, как Фадей Булгарин. Можно вспомнить, опять же, Шкловского, говорившего, что современники всегда лучше понимают писателей, чем последующие исследователи.
Что-то далеко мы удалились от Кафки, Борис Михайлович.
Вопрос принципиальный, Кафка не ограничивающийся. Нельзя понять писателя из событий его биографии. Тогда честнее говорить просто о жизни писателя, не касаясь его сочинений. Как сделал это с Чеховым один англичанин, забыл его имя.
Дональд Рейфельд. Жизнь Антона Чехова. Толстенный том, должен сказать. Я, помнится, привез вам его из Москвы, но благодарности, вижу, не дождался.
Но действительно, вернемся к Кафке. Вот Джозеф Эпстайн говорит о книге Саула Фридлендера. Тот по-простецки выводит Кафку из психоаналитических сюжетов и пишет, что в Кафке чуть ли не все делается понятным, если догадаться, что он был латентным гомосексуалистом. В подтверждение приводится рассказ «Сельский врач», сочинение по-настоящему энигматическое, которое из этого комплекса никак нельзя вывести полностью. Там не только рана на бедре мальчика, которую Фридлендер объявляет вагиной, но и волшебный конь, и конюх, покусавший горничную. Вообще, это гоголевская, я бы сказал, вещь. Причем, скорее, из раннего Гоголя. Не такая смесь «Вечеров на хуторе» с Вием. Да если говорить о моментах биографии Кафки, то его неотмирность, робот с женщинами, если не выдумка, то сильное преувеличение. Я читал в одной биографии Кафки, что он, прошу прощения, регулярно посещал дома терпимости, да и к тому же увлекался верховой ездой. Не забудем, что одной особенностью туберкулезных больных является повышенная эротичность. Чехов, кстати сказать, был большим ходоком по этой части.
Ну, это ваш конек, Борис Михайлович, охота на латентных гомосексуалистов, Достоевского, например.
И не только Достоевского, но и Блока. Что касается Лермонтова, то тут, как говорится, не надо и к доктору ходить, к доктору Фрейду, то есть. Я считаю эти свои сочинения оправданными, потому что такие сюжеты давно было пора донести до русских читателей, чтобы не очень носились со святой русской литературой. Ибо сказано, что стихи растут из ссора. Такие вещи надо понимать. Многие сюжеты великих становятся понятные. Например, о чем стихи о прекрасной даме. Но вывести из них все содержание классиков, конечно, нельзя. Легенду о великом инквизиторе не объяснить никаким Фрейдом.
И тем не менее, при всем моем скепсисе по отношению к вашему панфридизму, есть в жизни и творчестве Кафки один сюжет, который так и просится в иллюстрации к Эдиповому комплексу. Это его взаимоотношения с отцом, конечно. Тут и знаменитое письмо к отцу, и такие рассказы, как «Превращение» и «Приговор». Вспомним, как отец брезгливо относился к Грегору Замзе, когда тот сделался насекомым. А ведь можно и по-другому сказать. Презрение отца к сыну и превратило несчастного Грегора в таракана. Но рассказ «Превращение» — это «Нек плюс ультра». Отец приговаривает сына к смерти, и тот бросается в реку.
Но заметим, что получается обращенный Эдипов комплекс. Не сын ненавидит отца и желает его гибели, а наоборот. Отношение персонажей Кафки к отцам, да и его собственное, как явствует из письма к отцу, это не столько ненависть, сколько страх. Образ отца сублимируется очень известным способом. Он отождествляется с Богом, а в случае с Кафкой мы вправе думать с ветхозаветным Богом иудеев Ягве. Это капризный мстительный бог. Так что сюжеты Кафки вполне переводятся из плана индивидуальной психологии в план теологии. Это религиозная проблема, а не личная. Об этом написал первым Макс Брод. Проза Кафки вполне ложится в иудаистскую традицию. Это трудно оспаривать, да и надо ли?
Сергей Аверинцев к первому русскому изданию «Замка» написал предисловие, в котором говорил, что творчество Кафки – травестия иудаистского мифа. Травестия, то есть пародия, почему и можно говорить о своеобразном юморе Кафки. Известно, что слушатели Кафки, когда он читал свои рассказы, особенно первые главы «Замка», смеялись. Да и он сам смеялся, когда читал.
У Томаса Манна встречается такое же определение Кафки, как религиозного юмориста. Но я бы сказал, что юмор Кафки, если таковой имеется, нужно трактовать в плане художественного построения, а не как саму установку на смех. Тут может помочь мой испытанный литературный руководитель Виктор Шкловский. Он неоднократно писал, подробнее всего кажется в статье об Андрее Белом, что писателя не следует брать всерьез в его идеологических утверждениях, что писатель намеренно или бессознательно, что еще важнее, двусмыслен, ироничен. Существует ирония самого художественного построения, в котором нет логической ясности «А равно А». В искусстве «А» никогда не равно «А». И всегда существует возможность одному пониманию противопоставить другое, чуть ли не противоположное. Про Андрея Белого говорить не будем, незачем нагромождать на Кафку еще одного путаника. Но вот вполне доходчивый пример, приводимый Шкловским. Клара Милич Тургенева. Больной человек фантазирует. Происходящее в рассказе – это его бред о встречах с Кларой. Никаких встреч не было, и никакого локона она ему не дарит. Но когда больной умирает, в его кулаке оказывается зажатым этот локон. Вот на подобных приемах в значительной мере, если не целиком, построен Кафка. И современные исследователи до сих пор пишут, что Кафка неопределим, что и сегодня мы также не понимаем его, как не понимали современники. А если это говорится всерьез, то мне жаль этих исследователей. Им не ясна сама сущность литературы. Получается, что они хуже разбираются в Кафке, чем Булгарин в Гоголе. Every day, like deleted scenes from Kafka, flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher, we're coming rougher every time. Hey, 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 we're coming rougher every time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.